Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний холивар», межсезонье и с очередным выпуском о новостях межсезонья. Выходим мы с Андреем. Андрей, привет.
Да, привет, Саш, всем привет.
Да, пока нас не было, скопилось довольно много новостей, в том числе тренерская карусель не то чтобы продолжилась, но не остановилась окончательно. Есть что обсудить. Изменения формата плей-офф и новости о новом ТВ-контракте, трансферном портале. Ну, вообще в целом последние слова там разных больших людей о трансферном портале. Так что есть что обсудить. Так что, да, Андрей, наверное, будем переходить сразу к главному.
А главное – это изменение формата плей-офф, наверное, это самая такая
ну да, на самом деле,
свежая новость.
Свежак. И, ну, тут давай вспомним, мне кажется, это очень показательная история о том, как деньги в целом побеждают и в целом рулят всем. Довольно комично там были эти обсуждения. Помню, что невозможно поменять формат плей-офф 4-12 команд, пока действует вот ТВ-контракт.
Угу.
Надо, без проблем поменяли. Потом следующая новость. Невозможно поменять систему 6+6 из того, что нет Pac-12, пока действует ТВ-контракт. Просто новость, поменяли. Поэтому, ну, наверное, скорее в случае с 5+7, это, конечно, новость хорошая для нас, как бы, как для болельщиков. Это в целом, она даже не хорошая, а просто логичная. Но просто смешно, как да, многие там важные лица в NCAA, в конференциях уповали на то, что это невозможно. Ну, все одним днем, как я понимаю, решилось практически. Просто я с утра проснулся, и этот пуш приходит. Безапелляционно там все, да, проголосовали за то, чтобы поменять модель. И поменялась она. Что для нас это значит?
Да.
Давай ты расскажи, наверное, что для нас это значит в целом.
Ну, я хотел сказать, да, что про эту историю с переходом формата там была небольшая загвоздка с Pac-12, а точнее с Pac-2, с Washington State и с Oregon State. Ну, они как бы не хотели как бы терять денег и так далее. Ну и, в общем, их уговорили. А чтобы поменять формат, нужно было, чтобы все единогласно проголосовали за его изменения. Если бы кто-то отказался, то ничего бы не получилось бы. Вот, но уговорили, нашли лазейки для Pac-12, и Washington State и Oregon State проголосовали. И потом, по-моему, Washington State, что ли, атлетик-директор сказал, ну вот, пока у нас такая ситуация в конференции, мы не можем рассчитывать на, так сказать, по прямое попадание, поэтому мы согласились. Вот. А что для нас значит? Для нас значит это то, что нужно отметить, во-первых, что этот формат пока только на 2 года, получается, сезон 24-25 годов, это еще 2 оставшихся сезона по текущему ТВ-контракту с ESPN, а с 2026 года будет новый ТВ-контракт. Мы это дальше обсудим. И, возможно, будет другой формат, в принципе. То есть, по сути, это такое, это 2 сезона, это эксперимент, прощупывание почвы, как работает новая система и так далее. И потом, возможно, какие-то, если будут недостатки, то их попытаться устранить уже, когда надо будет заключать следующую сделку и, соответственно, сезон 26 года. Вот, потому что есть все-таки определенные движения, что надо ли давать обязательно группу 5 команде одной место в плей-офф, как минимум одной, вот, а надо ли давать конференциям ACC и Big 12 чемпионам обязательные боевики, вот, так что там уже такие всякие разговоры ведутся интересные на этот счет. Вот. Ну, в общем, для нас пока что значит на ближайшие 2 сезона, что 5+7, 4 лучших победителя конференции. Это важно подчеркнуть, потому что, ну, понятно, что, скорее всего, 4 лучших победителя конференции – это SEC, Big Ten, ACC и Big 12, но есть возможность, что вдруг какой-то из топовых 4 победителей может оказаться победитель конференции группы 5, и тогда вот у него может быть боевик. То есть лучшие 4 победителя будут пропускать первый раунд, ну, соответственно, Первый раунд это будет, там, соответственно, посев с 5 по 12, и, ну и вот 5 против 12, 6 против 11, 7 против 10, 8 против 9, ну и на первый раунд будет проходить на кампусах команд с более высоким посевом. Уже есть даты, по крайней мере, 24 год, что, по-моему, если правильно помню, то ли 19 и 20 декабря первый раунд, то ли 20 и 21. Ну, в общем, вот когда-то вот тогда, по-моему, 20 и 21. Вот. Ну и в течение месяца будет плей-офф, финал следующего сезона 20 января будет только. Вот, так что вот так вот сезон очень сильно растягивается. Ну и посмотрим, что это будет, как это все будет работать и так далее. Вот, так что формат, конечно, 5 плюс 7, понятно, самый оптимальный в нынешней ситуации, но, как обычно, будет потом много разговоров, мы уже к этому готовимся, потому что теперь для комитета очень много других всяких интересных моментов в голосовании, как вообще распределять. Ну, наверняка будут споры там, а как распределять первые четыре команды, потому что, ну, от этого сетка все-таки будет зависеть. Какая команда достойна быть восьмой, например, какая девятой, а это очень важно будет, потому что это преимущество своего поля в первом раунде плей-офф разыгрываться, так что, а кто там заслужит быть одиннадцатым или двенадцатым? В общем, этой новой системой, понятное дело, что, наверное, расширение напрашивалось с учетом всех реалий. Ну и, с другой стороны, головной боли теперь у комитета будет еще больше. Они там с четырьмя командами-то и не всегда удачно справлялись. Теперь еще и 12 будет.
Ну, наверное, Андрей, такой вопрос. А как вообще мог существовать формат 6 плюс 6 в нынешних реалиях, ты представляешь? То есть, если бы это, допустим, невозможно было бы поменять.
Ну, пришлось бы две команды, двух победителей группы 5 тогда брать. Ну, этого никто не хотел, я думаю. Потому что тогда у нас было бы один, скорее всего, ну, при всем уважении, там, я не знаю, условно, кто-нибудь Liberty опять выйдет в плей-офф, ну, например, его поставят 12-й посев, играет с 5-м, ну, каким-нибудь там Техасом, например, условным. А вот, ну, это было бы, наверное, не очень смотрибельное зрелище, а два таких матчапа, наверное, никому не хотелось смотреть, я думаю.
Ну, соглашусь с тобой, но, опять же, интересно задним числом как бы так меняют вещи, которые как будто бы нельзя было поменять. Ну, ладно, давай тогда как раз сразу здесь перейдем к грядущему этого контракта, который на плей-офф будет с ESPN 2026 года. Расскажи суммы, цифры и вообще, что это такое, что это за деньги.
Ну, там вообще, на самом деле, интересная ситуация. На прошлой неделе все инсайдеры, ну, топовые, выложили информацию, что вот, готовится новый ТВ-контракт, и ESPN договорился с комитетом плей-офф. Продление на 6 лет, 7,8 миллиардов долларов суммарная сумма сделки. Но на самом деле потом появилась информация от людей из конференции, что на самом деле никаких договоренностей еще нет, потому что мы как бы еще не обговорили формат, вот, и поэтому, а пока нет формата, ничего заключать нельзя. Ну, я думаю, всем понятно, что это не просто какие-то, с учетом того, что это вбрасывали не какие-то там левые инсайдеры, а топовые, в том числе и работники ESPN, ну, вряд ли они ошибаются в информации, которая у них есть, так что, скорее всего, этот контракт будет заключен официально через какое-то время. 7-8 миллиардов, огромные деньги, понятное дело. Единственное, наверное, то, что такой контракт достаточно долгосрочный, точнее, наоборот, краткосрочный, в два раза даже получается меньше срок по сравнению с предыдущим, потому что вот нынешний контракт идет, он как бы был заключен на 12 лет, то есть 2014 года, вот в 25-м году он истечет, а теперь получается 6. Вот. И то есть, возможно, как раз там к 31-му году готовится какое-то еще изменение ландшафта студенческого футбола, и поэтому такой вот краткосрочный контракт будет, скорее всего, заключен. Вот. Ну, интересный факт, что опять один бродкастер на весь плей-офф. Это многих удивило, потому что сами боссы комитета и NCAA говорили, что увеличение количества плей-офф, увеличение количества матчей, соответственно, скорее они хотят, чтобы было несколько компаний, трансляторов, там какой-нибудь Fox или CBS хотя бы какие-то 7 матчей забрал. Ну, вот, получается, не знаю, почему-то вот теперь, меня это тоже очень удивило, что ESPN продолжит быть таким вот, иметь монополию на плей-офф, на все игры. Ну и, соответственно, уже понятно, что... Мне кажется, это не очень хорошая новость, что игры будут только на ESPN, потому что как-то, ну, опять всякие теории могут возникнуть, что ESPN будет набирать команды, так сказать, которые они хотят видеть в плей-офф, которые они хотят видеть в трансляциях, которые хотят, ну, которые будут собирать большие рейтинги. Вот. Мне кажется, что если бы были как бы разные бродкастеры в одной комнате, то, возможно, было бы как-то, не знаю, не то что справедливо, но как-то вот более, как бы, мнений было бы больше разных, вот. А тут вот как-то, что, ну, по сути, ESPN, он теперь рулит студенческим футболом, и как бы, и он и дальше будет рулить, скорее всего, и практически, можно сказать, и единогласно.
Да, ну, если какие-то свои ремарки вставить, то он... Мне кажется, краткосрочный контракт сейчас, знаешь, Андрей, очень выгоден, ну, как бы, наверное, всем, как бы, NCAA как организации, телевизионщикам не выгоден, потому что, ну, все видят, как на дрожжах растут каждый год эти права, да, то есть от года в год контракты растут, поэтому, мне кажется, сейчас просто с радостью NCAA продавала бы ежегодно права, знаешь, чтобы эти миллиарды просто росли. То есть я думаю, условно говоря, если бы они продавали эти, да, права там каждый год на год, то это было бы больше, чем 7-8 миллиардов, это было бы, наверное, в два раза больше. Просто эти долгосрочные контракты уже невыгодны в том плане, что ты можешь, очевидно, через 10 лет получить денег больше, чем сейчас за эти права. И это просто, ну, как ракета, знаешь, вот вверх уходят эти графики цен. Но то, что, да, все на ESPN, ну... Мы как-то привыкли к этому, к студенческому футболу на ESPN.
Ну да, как бы нам, как зрителям, как бы немножко со стороны вообще все равно, по сути, в принципе, какая разница нам, где смотреть матчи на самом деле. Но вот просто как бы внутреннее, что там есть шутки, например, там в комьюнити College Football, что, ну, понятно, что будут выбирать, ESPN будет выбирать команды, которые Кирк Херпстрейт будет хочет комментировать. Вот так и так будет выбираться плей-офф. Ну, в общем, мне кажется, монополия не очень хорошо. Мы видим на примере других лиг, что как бы... Там, конечно, понятно, что другая система абсолютно и так далее, но что нет такого, чтобы, например, NFL транслировало только там CBS, условно, весь плей-офф. Вот там, то есть... Все очень так распределено, достаточно грамотно и равномерно. Вот. И казалось, что вот в колледж-футболе, да, там, может, ESPN себе оставит там полуфинал и финал, но какие-то более ранние стадии будут чуть-чуть распределены. Ну и, наверное, и больше денег было бы, может быть, суммарно со всех бродкастеров подсобрать. Ну, не знаю, вообще эта позиция. Или другие бродкастеры не захотели ввязываться в эту гонку с ESPN, потому что они могут дать сколько... Ну, наверное, больше всех. Ну, и либо сами, не знаю, боссы хотят, чтобы вот все было в одном месте. Ну, тут непонятно пока что. Возможно, когда будет контракт официально заключен, какие-то подробности этого решения будут нам предоставлены.
Ну, тут, знаешь, Андрей, если тут уже этот разговор про ESPN там разгонять, тут много, знаешь, уже теорий заговоров там. Может быть, ты читал про ESPN Bet, да, которые открыли собственную контору, которая теперь на главной ESPN, собственно говоря, предлагает коэффициенты, какие-то вообще сейчас уже рынки у них, что все это давление на букмекеров и на рекламу букмекеров, да, даже которая посвящилась в российском YouTube, это тоже все ESPN Bet идет как-то по договоренности с Гуглом, что вот они хотят всех спортивных стримеров как-то перетащить к себе Тут, как бы, судя по всему, у ESPN там средства были огромные, как легализовали гэмблинг, так там, похоже, цифры просто растут тоже, как на дрожжах, как ДВ контракты. Так что тут ESPN, да, это такая интересная контора, так подумать, обычный спортивный канал, ну, необычный, но у которого есть такие деньги из года в год. Это
Ну да, и
удивляет.
тем более, когда они стали частью Диснея несколько лет назад, то там понятно, что денег, бюджет там очень большой, да, так что могут себе многое позволить.
Да. Да ладно, все, пойдем к тренерской карусели. Тут пара
Да, вернее.
новостей есть. Ну, наверное, давай, не знаю, даже. Одна, знаешь, одна другую тянула. Ну, Билл О'Брайен в Бостон колледж. Мне кажется, мы же даже, по-моему, как-то успели.
Да, мы успели, мы когда выходили, там были еще не окончательные разговоры, что там было собеседование, что он главный кандидат. Ну да, это подтвердилось, что он Билл О'Брайен
Ну, я
возглавил
свое
Бостон
мнение, знаешь,
колледж.
скажу, что мне кажется, что Бостон колледж довольно средний колледж, а Билл О'Брайен такой тренер, который с претензией на что-то, и, наверное, который на каком-то хайпе хочет быть, на каком-то результате, на успехе, и мне кажется, ну, Бостон колледж – это точно не та команда, где ты какое-то себе резюме сделаешь. То есть при всем там уважении или неуважении к Биллу О'Брайену и Бостон колледжу, ну, мне кажется, он высоковат, его уровень как бы хотя бы того, что вокруг него в медиа есть, чем Бостон колледж. Ну, посмотрим. В любом случае, очень интересное дуо.
Ну, он, да, он. Но Брайан, там многие писали, что на самом деле, что каких-то у него претензий, по крайней мере, пока что возглавить какую-то большую программу нет. А вот Бостон колледж как появился вариант, потому что он оттуда сам примерно, там из Массачусетса, у него, по-моему, жена выпускница Бостон колледж, так что, в принципе, связи очень тесные с этим местом. Ну и как бы с одной стороны кажется, что может быть, да, как бы работа не самая привлекательная, но с другой стороны, как бы особо от него каких-то больших результатов, наверное, требовать не будет. Там в бол более-менее стабильно попадать будут, если то, в принципе, все нормально.
Ну, а дальше вот случилась интересная карусель, да, Чип
Да.
Келли ушел с позиции тренера UCLA в контранападение Огайо Стейт, что в целом, наверное, довольно хайповое и классное место, ну, и в целом за Огайо Стейт интересно следить, но это все-таки, ну, по факту уход из топового колледжа с позиции главного тренера на позицию координатора в другой топовый колледж, который, возможно, топовый, чем UCLA, но все-таки. И это, конечно, меня немножко шокировало. Вот, знаешь, сходу такого я ни в голову не приходит новостей подобного, потому что, ну, как по мне, для Чип Келли это в любом случае какое-никакое понижение в должности.
Ну да, вот Билл О'Брайен как раз вот был координатором нападения Огайо Стейт пару недель, вот ушел в Бостон колледж, вакансия освободилась, и да, Чип Келли приглашен был. И с одной стороны, это удивительно, кажется, со стороны, что по сути получилось так, что Келли из команды главного, из колледжа, который теперь в Биг Тен, с позиции главного тренера перешел в команду Биг Тен на позицию офенсив координатора. Вот, что странно, если так просто в вакууме смотреть. Но если так следить, то мы помним, что у Чип Келли ходили слухи в конце прошлого сезона, что он может уйти из UCLA. В итоге сезон он все-таки довел до конца. Но было понятно, что он хочет уйти, потому что, ну, кто следил за тренерской каруселью уже в NFL, в свою очередь, те знают, что Келли, еще будучи тренером UCLA, он проходил собеседование на позицию координатора нападения в Raiders. У него было два собеседования, в Вашингтоне было собеседование, и в Сиэтле вот было последнее собеседование. Вот. То есть он уже намеревался покинуть UCLA. Вот, наверное, что NFL у него были, конечно, первые опции уйти координатором нападения, но ни на одну из позиций он нанят не был в НФЛ, и вот перешел, решил как бы пойти координатором нападения, но в топовый колледж, к человеку, с которым он прекрасно знаком, ну, с Райаном Дэем, потому что когда Дэй был квотербеком, в начале 90-х, 2000-х в университете Нью-Хэмпшира, тогда Чип Келли был координатором нападения, той команды. Вот. А потом Дэй был у Келли ассистентом в Сан-Франциско и в Филадельфии в 2010-х годах. То есть только теперь, соответственно, получается наоборот, что, так сказать, если раньше Дэй был подчиненным, то теперь как бы Чип становится в эту роль. А индикаторы были такие этого решения, что Келли не нравилось быть главным тренером в студенческом футболе, особенно в нынешних реалиях. Если мы посмотрим там на рекрутинг UCLA, он был не самый хороший, то есть он не очень любил этим заниматься, рекрутировать, сейчас еще и трансферный портал, NIL. Ну, в общем, как говорят, что основная причина такого решения перейти на должность координатора, что работая offensive-координатором, ты, так сказать, больше сосредоточен именно на футболе, на геймплане и так далее. И вот этим он и хотел заниматься, а не вот остальной, так сказать, ну, не то что посторонней, но деятельностью, не совсем касающейся именно там футбольного поля. Вот так вот. А, поэтому он принял такое решение. Очень интересно будет посмотреть, конечно, на этот тандем. Ну, и Чип Келли теперь как бы еще и будет плей-коллингом заниматься. Как бы Дэй от этого отказался. Ну, потому что как бы обязанности главного тренера в студенческом футболе сейчас прям супер широкие, что как бы ты должен тренировать команду, ты должен там заниматься рекрутами. Это как бы все, что входило в основную, так сказать, ну, в основной пакет, а теперь еще, да, и трансферный портал, уговаривать игроков оставаться, приглашать игроков и так далее. В общем, это все очень сложно. Ну и Дэй решил, что еще когда даже назначал Билла Брайана, что вот он плей-коллингом больше заниматься не будет, и отдаст координатору. Вот. Ну, Билл Брайан ушел, теперь вот Чип Келли будет этим заниматься. Очень интересно. Ну, еще и вписывается в тенденцию, что многие главные тренеры в колледж-футболе, ну, не многие главные тренеры, а главные тренеры в колледж-футболе переходят на позицию координатора, потому что, ну, они в этом хаосе немного, ну, так сказать, потеряли интерес, что ли, или, в общем, не хотят этим заниматься. Но, опять же, вот Бостон Колледж, возвращаясь, ну, вот Джефф Хефли, да, бывший главный тренер Бостон Колледж, теперь перешел дефенсив-координатором Green Bay Packers, например. Так что и вот как бы, такая вот... Это, ну, не то, что прям уже тенденция, но уже много таких переходов. Там вот в Алабаму тут же, например, вот защитным координатором пришел Кейн Уомак. Это бывший главный тренер Южной Алабамы, где у него, в принципе, все хорошо работало. Ну, вот он решил пойти туда. Да, это, конечно, немножко несравнимо Алабама, Южная Алабама, UCLA и Огайо Стейт. Но вот есть такая тенденция, что вот некоторым тренерам не хочется быть главными тренерами, а хочется быть координаторами больше, больше заниматься именно футболом. И их можно понять, потому что, ну, очень тяжело сейчас быть главным тренером в студенческом футболе и в студенческом спорте, в принципе.
Ну и новость, да, то, что Дашон Фостер – это новый главный тренер UCLA. Ну, UCLA, наверное, вообще тут не позавидуешь. Пришлось как-то вообще затыкать дыру в самом конце, которая внезапно возникла. Ну, и, ну, мне, как по мне, нашли, кого нашли. То есть такое не то, что сомнительное решение, но надо было кого-то назначить, назначили Дэшона Фостера. Ну, посмотрим. Но я от UCLA многого не жду.
Да, Дэшон Фостер, он выпускник этого колледжа, звезда UCLA в прошлом и последний из 7 сезонов, с 2017 по 2023 года он работал тренером раннинбеков в UCLA, потом он уходил сейчас в Raiders, но буквально там считанное количество дней даже, по-моему, даже меньше, чем был Билл О'Брайен координатором нападения Огайо Стейт, вот Фостер вот тоже меньше был тренером раннинбеков в Raiders, и вот когда, так сказать, родной универ позвал на работу главным тренером, ну, естественно, он не мог отказаться. До него это первый опыт, будет главным тренером. Ну, чего ждать? Ничего, наверное, хорошего не ждать в первые сезоны, как минимум, потому что, ну, во-первых, переход в новую конференцию. Непонятно, что будет с составом, сколько игроков останется. Мы не забываем, что как бы сейчас вроде трансферный портал поутих, но весной будет новое окно, пару недель вообще, сколько, что будет с UCLA вообще, какой будет состав. Ну и я уже видел такие котировки, тоталы побед, натыкался, там UCLA прогнозирует 5,5 побед, по-моему, в первый сезон в Big Ten. Ну, в принципе, это, да, ожидаемо, что как бы, если команда не выйдет в боул, то, в принципе, это ничего удивительного. Ну, UCLA там, на самом деле, еще одна причина, почему Чип Келли разочаровался и ушел, что как бы кажется, что огромные возможности университета, финансовые, Лос-Анджелес, огромное количество известнейших и богатых выпускников. Но вот как-то вот в NIL и другие современные вещи там, так сказать, вкладываются, но не настолько, чтобы быть конкурентоспособными на высоком уровне. Вот. И, конечно, посмотрим, как руководство университета поменяет ли подход или не поменяет, потому что если не поменяет, ну, в контексте Big Ten, тогда UCLA может быть, ну, надолго быть в лучшем случае там, середняком, а в худшем случае там команда из там, нижней части таблицы. Наверное, этого не хотелось бы, но посмотрим, в общем, что ждать. Но пока, наверное, ожидания очень сдержанными должны быть.
Да, соглашусь с Андреем полностью. Ну, а мы с тобой побежим к главному, к трансферному порталу и главному победителем его. Тут для меня Андрей выбрал прям много для Огайо Стейт, Орегон, Ол Мисс, Техас, Флорида Стейт. С кого начнем-то? С Огайо Стейт?
Ну, думаю, да. Не потому что тут есть лобби Огайо Стейт в подкасте, но просто действительно, ну, самая, наверное, команда громкая в межсезонье во всем студенческом футболе. Опять же, теперь история с приглашением Чипа Келли очень громкая. До этого была очень громкая история, что Огайо Стейт, ну, практически сохранила весь состав с прошлого сезона, что, конечно, очень многих удивило. Ну, понятное дело, что тут ребятам предложили хорошие финансовые условия, чтобы еще поиграть сезон, так сказать. И поэтому там защита практически вообще в полном составе возвращается, и Дензел Бёрк, там, например, и Джей Ти Туимулуау, игроки, которые, ну, проецировались на первый раунд драфта, они вот уговорили их еще сезон поиграть. Ну, и нападение тот же Мэка Акбука, в принципе, та же самая история. Там он не факт был, что в первый раунд проходил, но тоже звездный принимающий. И уговорили его остаться, и Тревина Хендерсона, основного раненбека, тоже уговорили остаться. Вот. Ну и на трансферном портале, да, тоже, конечно, количество трансферов не такое большое у Огайо Стейт, но качество этих трансферов, конечно, впечатляет. Они взяли, в принципе, ну, по мнению некоторых, некоторых, так сказать, источников лучшего игрока трансферного портала, это сейфти Алабамы Келеба Даунса, основного игрока и одного из лучших сейфти конференции SEC прошлого сезона, это пятизвездочный игрок. Вот, ну, очевидно, стартовый состав, то есть, по идее, защита Огайо Стейт и так была очень мощная, и, скорее всего, этим приобретением должна стать еще мощнее. Но в нападении, как мы знаем, что такое самое, наверное, звездное подписание, это Квиншон Джаткинс, раннинбэк, звездный Ол Мисс, туда пошел, и теперь будет составлять сумасшедший на бумаге комитет вместе с Тревином Хендерсоном. Вот. Ну и еще на квотербеках очень интересная ситуация. Уилл Ховард, основной квотербек Канзас Стейт последние пару сезонов, человек, который приводил Wildcats к победе в Big 12 в 2022 году. Его удалось заполучить Buckeyes. И еще молодого талантливого квотербека из Алабамы Джулиана Сейна, который, ну, наверное, берется все-таки как бэкап на этот сезон. Наверное, сейчас все-таки Ховард рассматривается как стартер. Но если вдруг Сейн как-нибудь там в тренировочном процессе, в предсезонке покажет свой сразу пятизвездочный там потенциал, то, может быть, борьба тут будет интересная. Ну, еще и стартового центра Алабамы Сета Маклафлина взяли с прошлого сезона. Ну вот, так что... Так что Огайо Стейт запакован по полной программе. Опять же, практически весь прошлогодний состав, за исключением, там, понятно, Марвина Хэрисона Джуниора, там, Кайла Маккорда, вот, практически все основные боевые единицы на месте. И еще вот добавили таких вот очень сильных исполнителей как по трансферам. И еще и Чипа Келли назначили offensive координатором. Ну, в общем, Огайо Стейт, очевидно, идет ва-банк. Все положено на карту сезона 2024 года. Ну и действительно, сейчас там по многим рейтингам и так далее, что, ну, Огайо Стейт воспринимается, наверное, как вторая команда нации и главный соперник Джорджии на ближайший сезон. Вот.
Да, соглашусь, когда мне специализированный сайт скинул, Андрей, где можно отслеживать трансферы. Удивительно, что там в топе находятся пятизвездочные рекруты, которые переходят с Алабамы в Огайо Стейт. Ну, это, конечно, достижение. Ну и да, и квотербек. Но хотя, слушай, давай, да, если дальше двигаться, то Орегон по квотербекам, да? Орегон там тоже себе решил собрать какие-то топов. То есть, да, кроме того, что там себе урвали этого Ивана Стюарта, там, третьего игрока класса, который был, про которого там
топовый
довольно много...
Топовый ресивер, Техас Эндем, да.
Да, про которого в целом много писали. Но то есть еще, да, вот два квотербека, Данте Мур, Дилан Гэбриэл из Оклахомы трансфернулся. Ну, интересно. Ну, и очень много, да, дебеков четырехзвездочных. Ну, молодцы, слушай. Мне кажется, Орегон посмотрел, например, какой-то такой Вашингтон, да и в целом до этого хорошо работали на портале, да?
Ну да, Боникс, прям... например, да.
Боникс, например, да. И тут какой очередной показатель, и опять же, видишь, интересный такой факт, они боятся, идут, так сказать, ну не ва-банк, но квотербеков не берут, бродя с фримаркета. Посмотрим, стрельнет. Ну, слушай, но там, похоже, себе в нападении, то есть набрали хорошего оружия, еще представь, что будет, ну, и защита вполне в порядке, возможно. Так что, ну, это очень интересно.
Да, Орегон, конечно, тоже один из победителей. Интересная ситуация с квотербеками, да, потому что и Гэбриэл, и Мур. Гэбриэла мы, понятно, хорошо знаем, он уже многолетний игрок студенческого футбола, у него будет шестой сезон. Вот, а Мур это был прошлогодний новичок, один из топовых школьников. В UCLA мы его видели, и он не произвел хорошего впечатления. Видно, что очень сырой парень, не готов, наверное, был еще играть на таком уровне. И, наверное, это, с одной стороны, это кажется удивительным решением со стороны Мура, потому что Габриэл коммитнулся раньше в Орегон, чем Мур. Но, видимо, он посчитал, что сезончик можно посидеть под опытным игроком и как бы набраться каких-то, ну, знаний. И уже с следующего сезона, наверное, Мур будет очевидно стартером. Хотя, опять же, не нужно забывать, что Гэбриэл парень такой не самый надежный по здоровью. Точнее, практически каждый сезон есть травмы. И поэтому можно и для Орегона, можно сказать, что такая подстраховка, что если вдруг с Гэбриэлом что-то случится, то такой талантливый бэкап очень. Это отличное решение потенциальной проблемы на позиции квотербека. Ну, да, здорово. Ну, Эван Стюарт, это тоже, конечно, топовое приобретение. Конечно, Орегон очень сильно будет запакован в нападении. Там offensive line одна из лучших в стране и так далее. Ну, и защита тоже, конечно. И Джабар Мохаммед, это, наверное, лучший корнер Вашингтона прошлогоднего. Перешел в состав райвала в Орегон, ну и также Коби Сэвидж тоже там в Канзас Стейт тоже важный был defensive back. Да, и так что Орегон, да, и неудивительно, что по мнению, опять же, букмекеров, которые уже дают тоталы побед, то Орегон это вторая команда Big Ten несмотря на то, что они как бы новички, но вот верят, что Орегон сразу ворвется и может сразу претендовать на очень высокие места. Да, вторая команда по тоталу после Огайо Стейт. Так что действительно Орегон очень-очень заряжен. И очная игра, конечно, Орегон Огайо Стейт, это уже, можно сказать, одно из самых ожидаемых событий сезона. В Юджине будут играть они, так что уже можно, так сказать, уже помечать все это, что вот две такие команды будут играть между собой. И, так сказать, можно будет в очном противостоянии свериться и проверить, у кого, чьи трансферы как бы лучше работают и эффективнее работают.
Да. Ну и, знаешь, Андрей, следующее у нас на очереди Ole Miss, да, университет Миссисипи. Но знаешь, меня что больше всего удивило в случае с Ole Miss? Ну, понятное дело, что очень хорошо набрали все в защиту, да, людей, да. И D-line, и D-backов. Но самое, что меня больше всего удивило, что если ты смотришь трансферы на предыдущие команды, там отовсюду хватали. Но Ole Miss, обладая все-таки в SEC такой, да, сейчас, ну, довольно средней репутации, умудрились набрать себе всех игроков именно из конференции SEC, да, то есть к ним трансфернулись там вот люди из Техаса, Эндем, Флорида, Южная, Каролина, Оклахома, Арканзас, LSU, то есть удивительно, да, то есть люди, как бы зная о некоторых проблемах Ole Miss, что эта команда не сильно побеждающая, но, видишь, уходит из своих программ, уходит в Миссисипи, и меня вот, наверное, больше всего впечатлило именно это.
Ну да, и Лейна Киффина уже прозвали королем трансферного портала, потому что и прошлый у него класс, прошлогодний был достаточно сильный, и вот сейчас тоже, да, там главное их приобретение, это, разумеется, Уолтер Нолан, D-Lineman Техас Индем звездный, вот, и действительно они вот много игроков в защиту набрали именно, и мне кажется, это очень правильная тактика, потому что к нападению Ole Miss, ну, иногда бывают вопросы, но в целом оно себя в большинстве случаев показывает хорошо на очень высоком уровне. Там, опять же, там многие игроки остались, в том числе Дарт, основной квотербэк. Поэтому как бы нападение они, да, дополнили из таких важных исполнителей на трансфер. Это вот Антуан Уэллс, принимающий с Южной Каролины, который в позапрошлом году был хорош достаточно, прошлый сезон был похуже. И вот Логан Дикс, раннинбэк LSU. Вот это, наверное, как замена Квиншона Джаткинса. Вот если бы Джаткинс остался бы, то, наверное, Ole Miss можно было бы назвать чуть ли не главным победителем трансферного портала. Но вот это все-таки одна важная потеря есть, поэтому чуть-чуть скромнее мы их оцениваем, наверное, после Огайо Стейт и Орегона. Ну вот, да, и защита. Вот к защите всегда Ole Miss у нас есть определенные моменты, особенно ну, в матчах с Джорджией и Алабамой, в первую очередь, самых показательных, где, ну, все-таки защите Ole Miss часто не хватает какой-то мощи, атлетизма, чтобы соперничать с такими самыми топовыми соперниками конференции. И вот, действительно, они вот набрали прям топовых игроков, важных игроков в своих прошлых командах, да, опять же, Уолтер Нолан, человек вот с очень сложной фамилией во Флориде, Принсли Уманмилен, это тоже D-Lineman, тоже один из топовых игроков на своей позиции, кто был доступен на трансферном портале. Ну и других тоже, на других позициях там тоже есть важные игроки. То есть защита очень сильно укрепилась, и защита должна стать заметно сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Так что поэтому и да, это Ole Miss достаточно большие ожидания в ближайшем сезоне с учетом того, что Алабама в непонятном состоянии на питаже. То понятное дело, что есть Джорджия, есть Техас, о котором мы сейчас поговорим, но Техас, опять же, получится ли у него сходу в такой мясорубке оправдать все авансы, это мы посмотрим. А Ole Miss все-таки как бы уже привыкли к этой конференции, привыкли ко всем сложностям и еще и усилили свой состав. Так что сейчас Ole Miss, в принципе, если бы мне сказали сейчас, что Ole Miss мы увидим в декабре в финале конференции, ну, я бы этому не удивился.
Ну, я так тебе, Андрей, даже найду табличку, которую я нашел с тоталами от Ван Дейля, И как бы Ole Miss 9,5 тотал на следующий сезон. 9,5.
Нормально, да,
Но у
вполне.
Техаса 10,5. Так же, как у Джорджи. То есть Техас и Джорджи две команды, которые по 10,5 побед. Но понятное дело, что у Техаса, ну, довольно много остается рекордов, да,
Ну,
игроков.
Квин Юрс в
Но,
том числе, да.
да, в том числе. Ну и плюс хорошая, да, работа на трансферном портале. Мне очень понравилось, что Айсея Бонд, которому, мне казалось, так комфортно в Алабаме было, и он был там топовым ресивером, и сколько он топовых кэтчей в том году сделал.
Ну, в том
Ну,
числе и тот самый с Оберном, тот самый
да, тот самый
четвертый и
он.
31, да.
Да, легендарный. То есть трансфернуться в Техас – это очень интересное решение. Ну, кроме этого, да, там Эндрю Мукуба, это дебэк из Клемсона,
Ага.
который там, я видел каких-то там, кстати, тоже в чартах, там, в будущих драфтах, что там довольно неплохо смотрит парень. Ну и остальные там четырехзвездочные рекруты, про которых, может, Андрей сейчас отдельно расскажет. Ну, неплохо, конечно, Сарк. Ему там и по контракту, да, там новости,
Да.
что... То есть человек отрабатывать начал, и в первый сезон в СЭК вылетает в целом, ну, как бы, немного ограбив команды соперников своих, в том числе и Алабаму, которых, наверное, в этом году на трансферном портале больше всех пострадало. Можно даже, возможно, будет как-то отдельно обсудить. И, ну, знаешь, так вот, идти наравне с Джорджией, это очень интересно.
Ну, я думаю, да, что, конечно, наравне с Джорджией именно по тоталу побед это, наверное, опрометчиво чуть-чуть, с учетом того, что, опять же, Техас, посмотрим, как у них, как они справятся с этим расписанием. Все-таки расписание Big 12 и расписание SEC – это совсем разные вещи. Ну, еще не забываем, что у Техаса будет гостевая игра с Мичиганом на вторую неделю. Хотя, ну, сейчас, наверное, Техас, можно сказать, что будет фаворитом, наверное, в этой игре, с учетом количества изменений в Мичигане. Вот, но все равно, конечно, посмотрим еще, как бы, то, что Джорджия фаворит, это понятно, но вот еще Техаса, как бы, на бумаге все вроде хорошо, но надо будет еще смотреть. А, да, как бы, у них много принимающих ушло у Техаса на драфт, и Эдди Митчелл ушел, и Зевьер Ворфи ушел, вот, но вот их заменили Айзея Бонд, Мэтти Голден из Хьюстона, тоже основной принимающий, Силас Болден, которого в Орегон Стейт был тоже на таких важных достаточно ролях. Тайтенда взяли Амари Ниблока из Алабамы тоже. То есть оружия у Юерса будет достаточно много. Достойно ли они заменят ушедших? Ну, я думаю, как минимум Бонду точно по силам это. Вот, ну да, и в защите, в принципе, ты, да, уже сказал, что Мукуба – это, наверное, главный игрок. Ну, в принципе, другие есть игроки. Ну, вот защита Техаса, конечно, посмотрим. Вот это, наверное, главный знак вопроса. Особенно Дилайн, которая была очень мощная в прошлом сезоне, и важных игроков потеряла на драфте. И, как мы видим, что пока что там топовых трансферов, по крайней мере, в Дилайн у Техаса нет. Возможно, весной кого-то доберут еще. Но... Ну, в общем, все хорошо, и очевидно, да, что Техас тоже на трансферном портале поработал здорово, и один из тоже победителей этого класса.
Ну, что касается Флориды, конечно, больше всего меня, наверное, Андрей удивило. Не знаю, как тебя, но меня, конечно, удивил тот факт, что они подписали себе Дилайнмена из университета Пенсильвании, который просто Пен. И он четырехзвездочный рекорд. Как это вообще возможно, Андрей? Что
ну,
он
видимо.
Делал в университете Пенсильвании? Поясни мне.
Ну, бывают же такие игроки. Кстати, вот, ну, например, в той же Флориде Стейдже Джаред Верс, топовый пас-рашер последних двух сезонов, он же из Олбани был изначально, так что, видимо, Флорида Стейт очень глубоко скаутит и умеет находить таланты даже в тех местах, где, казалось бы, их невозможно найти. Вот, так что посмотрим. А на самом деле, вот еще Семинолов, конечно. Ну, Флорида Стейт... Конечно, Флорида Стейт больше всего удивляет количество игроков, которые туда перешли из Алабамы. Ну, просто подряд идут люди... Ну, вот там, да, Рондо Уильямс, Теренс Фергюсон... линейное нападение основной, там Шон Мерфи, лайнбекер, Малик Бенсон, принимающий, ну, то есть прям Флорида Стейт, да. очень много игроков у них. Ну, у них, понятное дело, почему, в принципе, такое большое количество исполнителей в Florida State пришло новых, потому что, ну, многое потеряно, и нужно будет так Норвеллу сильно перестраивать команду. Ну, главное, наверное, подписание, это вот все-таки, наверное, для нас это Диджей Унгалилей. Как у него... Третья для него уже программа. Он возвращается в ACC после сезона в Oregon State. В Oregon State вроде в целом был неплох, конечно, можно сказать, так перезагрузился после Клемсона. Ну, наверное, ничего выдающегося все равно не показал. Вот сможет ли Норвелл из Уингалилея сделать такого сильного квотербека, ну, хотя бы что-то близкое к Джордану Трэвису, чтобы конкурировать. Ну, я думаю, что Флорида Стейт, ну, конечно, один из фаворитов ACC, ну, вот, чтобы бороться там за что-то большее, ну, посмотрим.
Давай, да, быстрее, Андрей, еще к Алабаме забежим, просто вот озвучу тебе, я тут открыл табличку, смотри, у них, получается, ушло из команды 3 пятизвездочных рекрута, да, из которых трое, точнее, все трое в топ-5 входили.
Да, Даунс, Сейн, про которых мы говорили в Огайо Стейт, еще Проктор, левый текл, основной в Айову ушел, да.
Ну, специально там, наконец-то, Айова, видишь, в Олайнсе кого-то берет. Кажется, там будет...
Ну, не всегда линейные же топовые, так что они... Да, да.
Ну, еще считай, смотри, сколько... Ну, тяжело посчитать мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь четырехзвездочных рекрутов. Причем, например, некто Шас Престон, вайд-ресивер, трансфернулся в Тулейн. Так вот, в топов. Ну, и количество трехзвездочных рекрутов тут бессмысленно считать, там, с десяток. Ну, то есть, как бы, конечно, да. Алабама потеряла очень много на этом драфте, очень много топов, игроков, и это большая проблема, конечно, будем смотреть. Но, не знаю, давай так, может, быстренько на теме останется. Вообще удивлен, что все-таки, ну, вот только в день, не знаю, там, назначения, с уходом даже Себана, еще даже до назначения главного тренера, что началась беготня игроков сразу, декомиты вот это пошло, или...
С одной стороны, все-таки удивлен, потому что, ну, все-таки это Алабама, так или иначе, как бы. А с другой стороны, ну, мы понимаем, что, скорее всего, ну, сейчас, по крайней мере, подавляющее большинство, наверное, таких игроков, сейчас же, по сути, ну, рекрутинг и все такое, они стали, он стал таким более национальным, то есть если раньше, там, грубо говоря, там все игроки из Джорджии хотели играть только за Джорджию, вот. А сейчас, ну, условно, или даже не Джорджия не релевантна немного, например, ну, вот из Флориды, например, вот все хотели играть за Гейтерс, например, очень много игроков, потому что, ну, а они смотрят, ну, а что это Флорида сейчас, ну, зачем мне идти в среднюю команду, я пойду куда-нибудь к хорошему тренеру, ну, вообще там вообще в другой конец страны поеду играть на более высоком уровне. Вот и, наверное, вот это показатель того, что многие рекруты и игроки, которые были в Алабаме, они все-таки были там в первую очередь не из-за того, что они мечтали играть именно за Алабаму, они мечтали работать с Себаном, и когда Себан ушел, ну, понимание пришло к игрокам, я думаю, что... Причем при том, что Дебур очень хороший тренер, везде, где работал, добивался успехов, все равно как бы перестройка определенная будет, и, наверное, многие из них выбрали, так сказать, топовые программы, которые, им, во-первых, на них был спрос, ну и, во-вторых, что там, где больше стабильности, скажем так. И поэтому чуть-чуть удивлен, но... Ну, наверное, куда сейчас движется студенческий футбол, наверное, немножко не удивлен. Но пока Джейлен Мюррей на месте, какая-то надежда есть у Алабамы, я думаю. Ну, я думаю, что все-таки как-то сейчас все стабилизируется более-менее у них там. Вот. Ну, еще, наверное, пострадавший Вашингтон, конечно, после ухода Дебура там тоже. Там, в принципе, игроков, и в принципе, не так много оставалось, потому что многие на драфт пошли. Так, а еще и те, кто были, они тоже... очень многие игроки покинули команду. Там тот же, опять же, Джабар Мухаммед, да, в Орегон трансфернулся. Там все топовые линейные, которые у них оставались, это там тоже Паркер Брейлсфорд, вот он как раз в Алабаму перешел за Дебуром, вот там Хатчет, он перешел в Оклахому. То есть и Вашингтона вообще, да, практически никого не осталось с прошлогодней команды, так что это вот самые пострадавшие, наверное, от ухода тренера и такие команды, которые, да, больше всего потеряли, наверное. А если еще такую статистику, что команды, которые больше всего приобрели игроков, это Луивиль, 26 человек они целых подписали. И причем, кстати, некоторые проспекты достаточно высоко котировались из тех, что им удалось к себе забрать. Например, и как раз Джакори Брукс, в том числе это принимающий Алабамы, бывший. Вот, ну и других там несколько четырехзвездочных игроков они забрали. Там. Так что вот интересно будет, что у Луивиля будет... Ну и Колорадо, естественно, тоже там 24 человека. Это классика. Ну,
это классика, да, уже. Это уже нестареющая классика.
Вот. Так что вот это, наверное, самые такие продуктивные команды. Ну, Колорадо там, честно говоря, если у Луивиля там, понятно, большая часть из 26 игроков это трехзвездочные игроки, ну и четырехзвездочных там, в принципе, немало. То есть, в принципе, Луивиль хорошо поработал. У Колорадо там в основном трехзвездочные игроки, так что... Ну, Диону понятно. Надо развивать игроков, пытаться. Давай, не знаю, еще пройдемся, не знаю, наверное... По квотерам, да, наверное, самое интересное для всех.
Ну, смотри, Сайна мы обсудили такой, да?
Да. Усиление. Это такой проспект на будущее, да. Для
Кэмерон Уорд, да, вот ждет за Вашингтон Стейт в Майами. Но моя ремарка, что мне кажется, слушай, мы за последние годы сколько этих хороших переходов видели и в Майами из разных колледжей. Знаешь, как будто Майами то место, где ты, скорее всего, угробишь карьеру.
Причем у Уорда же была интересная ситуация, он выходил на портал, его связывали с Майами, но он вроде как что-то думал, он же потом объявил, что выходит на драфт, а и уже, по-моему, в последний день он все-таки решил, что нет, все-таки в последний день возможности, так в последний день окончательной возможности выхода на драфт, он все-таки решил, что нет, еще сезон в колледже проведет, и все-таки выбрал Майами. Ну, Майами вроде тоже на портале, в принципе, нормально поработал, там игроков они взяли, и, в принципе, ну, игроки-то есть всегда у Майами, но проблема в том, что, конечно, команда андерачивит стабильно. Ну, не знаю, Уорд может как-то, ну, по крайней мере, нападение сделать сильным. Ну, посмотрим, в общем.
Может. Так, остальные Данте Мура мы обсудили, усиление Регона. Ну вот, да, Малачи Нелсон из USC.
Ну, это удивительно, да, конечно.
Я думаю, это связано с перформансом, да, его... его соперника будущего в последнем боуле USC. Как будто бы USC после этого боула определился стартером, но опять же, да, Бойзи, интересно.
Да, Бойзи вот такая, это.
Квотербек нерф-френдли нападение, там статистику себе можно набивать, но, опять же, это Mountain West, наверное, мог претендовать на какую-то хорошую позицию где-то.
Да, тем более он был пятизвездочным школьником даже в свое время. Да, ну вот. Интересный выбор. Ну вот, наверное, все-таки, да, Малакай Нельсон это... Ну, интересно будет, потому что все-таки Бойзи, наверное, один из претендентов на плей-офф будет с учетом... Может быть, она будет лучшей командой группы 5, и с учетом того, что такого квотербека потенциально звездного им удалось забрать, амбиции будут высокие. Ну, наверное, интересное сам это Райли Леонард, вот. Мы должны, наверное, это обсудить.
Ну, причем это уже очень старая новость, мы как-то ее успели, да. Мне кажется, да, обсудить и тут, и так, и как-то к ней подходили с разных сторон. Слушай, ну интересно, что Антердам, видишь, стал тоже работать на портале, причем работают одинаково, берут себе какого-то такого, ну, более-менее стандартного квотербека, который вписывается в их систему, и, слушай, это хороший выбор, потому что, ну, Дюк показал в этом году, и Леонард, что он хорош, но Антердам это как бы такое точно место, где можно прыгнуть на шаг выше. Нотр-Дам, учитывая, да, расписание, тоже принят на плей-офф. Хороший выбор, но не знаю. Но мне кажется, Леонарду и в Дюке было комфортно. Но Нотр-Дам, это, конечно, уже совершенно другой уровень. Тут тоже, наверное, стоит понять его.
Да, другой уровень. И Леонард действительно показался очень талантливым квотербеком, мне кажется. У него в Нотр-Даме будет хорошая возможность, потому что, опять же, мне вот очень будет интересно посмотреть Нотр-Дам, да, как мы уже говорили, упоминали в предыдущем подкасте, что удалось переманить из ОСЮ координатора нападения Майка Денброка, вот, который довел Джейдена Дэниелса до Хайсмана и сделал супер нападение в ОСЮ, супер результативное и эффективное. До этого Денброк работал, в том числе вместе с Фрименом в Цинциннати, там с Десмоном Ридером хорошо работал. То есть этот союз Денброка и Райли Леонарда, да, выглядит достаточно перспективным. И то есть, в принципе, и Леонард может сделать еще несколько шагов вперед в развитии своем там, перед драфтом 2025 года. Вот. Ну и сам Нотр-Дам получил квотербека, который даже может быть апгрейдом по сравнению с Хартманом. Ну и опять же интересно атакующего координатора себе. То есть Нотр-Дам, возможно, будет с точки зрения атаки очень интересной командой в следующем сезоне. Ну и должен быть. Вот и Леонард должен вести за собой. И Нотр-Дам действительно как претендент на плей-офф точно да, потому что у них расписание намного проще прошлогоднего, так что у них, в принципе, на бумаге все выглядит так, что Fighting Irish, 10 побед там точно должны одерживать. Ну, а дальше уже посмотрим.
Ну, я для себя там еще, Андрей, отметил, понятно, уход Маккорда в Сиракьюз. Это да. Старая уже новость, но учитывая, что как Огайо Стейт поработал на портале, понятно, что искали замену, ему достали, нашли замену, которая намного лучше. Тут вот как раз нашелся Дюк замену в Малике Мёрфи, который, в прошлом году же еще вроде как с Юрсом, как будто бы в начале сезона должен был в кавычках бороться, тоже интересный брак. Вот Вилл Роджерс, слушай, и вообще, и как поработал в целом Вашингтон? То есть мы сказали, да, что Вашингтона многие ушли, но Вашингтон взялся двух таких хороших квотербеков, да, Дэмонда Вильямса из Аризоны и Вилла Роджерса из Миссисипи Стейт. Причем, что Виллу Роджерсу, было, по-моему, комфортно Миссисипи Стейт набивать там свою статистику, порой выдавать перформансы. Порой, конечно, плохие игры, порой хорошие. Возможно, в Вашингтоне это на какой-то стабильный уровень будет, но интересно, то есть такие переходы.
С Виллом Роджерсом, да, там любопытная очень история случилась, что в прошлом году, кстати, вот Mississippi State за то, что они после ухода, к сожалению, да, Майка Лича, чуть-чуть перестали быть той атакующей командой с набором большого количества очков, и Роджерс как-то чуть закис, и он приходил уже в Вашингтон очень рано, еще когда был Дебур, он же даже был в майке Вашингтона на финале уже, и там бросал мячи на бровке, вот. И потом он уходил, когда Дебур объявил об уходе в Алабаму, он снова вышел на портал, но, видать, не нашел новое достойное место и решил, что все-таки, ладно, попробую Вашингтон. В Вашингтоне себя уже с Джедом Фишем, в принципе, думаю, не самая все-таки плохая перспектива для него. Ну да, еще Фиш с собой притащил из Аризоны Дэмонда Уильямса, это бэкап был за Фифитой, вот, тоже парень достаточно интересный. Вот. Что еще? Тайлера Ван Дайка в Висконсине будем отмечать.
Это мы тоже уже, мне кажется, в чатах обсуждали. Очень интересно то, что Ван Дайк интересный квотербек такой, более современный. Во что там Висконсин будет играть нападение с ним, я бы посмотрел. Но это реально интересно. Из того, что я просто сейчас, двумя словами, Киджи Джефферсон, потому что, хороший, как временами показывал игру в Арканзасе, был довольно яркий, большие игры каждый раз, конечно, там прошел против Алабамы, прошел против Джорджии, проваливался, как всегда бывает у этих квотербеков, да, то есть того же можно Вилла Роджерса вспомнить, которого мы только что обсуждали, когда там с более неравными соперниками, там пару феериев, великолепная статистика, с большими командами плохая, плохие показатели, это понятно, потому что это особенность СЭК. Конечно, его трансфер в UCF тоже мне интересными стали. Наверное, из последнего, что я увидел, Грейсон Маккол, которого там хайпили в Coastal Carolina, хорошие цифры показывал, в NC State вышел. Но Bold Prediction читал в этом году, Андрей, что NC State очень многие ставят в финал конференции. Так что вот.
Они точно будут в борьбе, это да.
И последнее, что последнее видел, это уже совсем так глубокий трансфер. Мак Джонсон из Техаса Эндема, который там чуть ли не новым Джонни Манзелем был в один момент, карьера его там прям совсем даунгрейдилась, очень пошла под откос. Он в обычном NC, в Северной Каролине в обычной, в котором Майя была. Так
Ну
что
да,
ок от того,
его.
что увидел. А так, конечно, смотришь, слушай, эти переходы, там я порой только вот этих, типа Петроса я увидел, что трансферну. Знаешь, там, когда листаешь вниз, там столько
Хэнк
людей, которые...
Бакмайер — это самое
Да.
жесткое, конечно. Там уже
Ты
только у него четвертый колледж,
смотришь.
по-моему.
Да, ты смотришь этих людей, думаешь, блин, фига там их, конечно, жизнь заносит. А еще, подожди, так, с точки зрения шутки
Знаешь,
сейчас
кто
скажу.
интерес... Знаешь, кто интересный? Знаешь, кто интересный? Я увидел 777-й, это счастливое число в рейтинге Rivals,
Давай,
Кёртис
ну-ка.
Рурк. Кёртис
О,
Рурк.
помню такого, да.
Из Огайо в Индиану. А самое, знаешь, что смешное? Вот
Так.
самое смешное вообще, что есть. Я почему-то всегда, вот когда обновлял трансферный портал, я хоть уже раз пять, кажется, что это избитая уже шутка, но мне почему-то всегда веселит, когда вот выбираешь игрок, куда трансфернулся, и ты выбираешь Клемсон, и там тебе пишут «No results found, please refine your filter criteria and try again». Вот. Хочется пожелать дабы свиньи, что, ну, может быть, попытаться все-таки кого-то взять. Не нужно быть, ну, настолько, как бы, вот, настолько, так сказать, консервативным и быть против системы. Ну, в общем. А при этом из Клемсона игроки уходят. И в том числе даже и некоторые хорошие игроки уходят. Так что. Ну, в общем, пока no results found у
Да,
Клемсона.
причем, что давай, кстати, если вспомнить, если мы уж так просто тоже мини-превью по NC State, слушай, а они-то как раз все там, ну, считай, взяли, да, но Роджерса, ресивера из Огайо Стейт, потом Маккола взяли, но все
Да.
работает, вот NC State немножко, но как работает? Понятное дело, там, ну, в такой, вы колледж, там переходит, там уже сотый, 200-й рекорд, слушай, ну, все равно, да, поработали, опять же, и статистика, да, то, что там, ну, они реально там по тоталу побед, как раз там, ну, в топе сейчас находится факт ACC, учитывая, да, что сейчас в ACC, ну, выглядит как самая такая легкая конференция для победы в Power 5, в Power 4 уже. Надо как-то привыкать к этому. Слушай,
Привыкаем, да.
вот, молодцы, работают, как бы, и что-то происходит, какая-то активность, да, то есть, мне кажется, еще чуть-чуть, как бы, и вот эти финты, дабы свиньи, знаешь, они его стиль, он умрет вместе с командой, как, что в целом происходит с Клемсоном, да, то есть результаты падают, и как бы не видно какого-то как бы возможности для апгрейда, то есть портал, он существует, на нем, я не знаю, вот, тысячи фамилий,
Да, да.
и интересно, конечно,
Ну,
вот пытаться вот
то
этот,
есть,
в эту
да.
консервативность играть, да, когда уже, ну, мир немножко изменился.
Ну, мы видим, да, что потенциал у Клемсона есть, конечно же, есть, безусловно. Ну, скажем так, потенциал есть, но дабы по своим убеждениям, назовем так, их не используют. То есть у команды пол высокий достаточно, потому что рекрутируют. Клемсон уже, конечно, не на самом топовом уровне, ну хорошо. А вот, так сказать, чтобы добирать и делать потолок выше, ну вот, пока что результатов не найдено, как говорится.
Андрей, у
Чтобы...
нас тут breaking news.
Давай, так, что
Я,
случилось?
правда, честно говоря, я времени 2 часа дня по Москве, если что. Я просто в интернет что-то не заходил. Я занимался
Так.
спортом с утра. Вот, и я
Вот
просто не
это
знал.
здорово.
Вот, но главная новость на ESPN уже, что
Так.
CFP official discuss expanding to 40 team in
А,
2026.
да,
Вот.
это я видел
Упустили эту
чуть-чуть.
новость. Уже через 2 года 14 команд.
Ну
Слушай,
да,
все
я,
бабки.
мы про это.
По какие-то, поэтому какие 7-8 миллиардов, Андрей? Через 2027 году будут 32 команды играть, там будут 50 игр, плей-офф. Какие там миллиарды? Это будет стоить, один сезон будет стоить 8 миллиардов. Понимаешь, эти права. Тут уже
Ну да,
все.
мы про это и
Бабки
говорили, что...
пошли уже такие. Значит, вы пол-подкаста разглагольствовали про 12 команд. А самую главную новость.
Не, я сказал вначале, что это пока только на 2 года 12 команд, так что все еще... Да,
Не,
может быть...
уже прям уже главное. Не, если это на главной ESPN, то я думаю, что это понятное дело, что это новость, ну, как бы, это известно, что это решенная, значит, уже информация.
Нормально.
Да. Вот, ну, 14 команд, это я эту идею вообще не понимаю. Это как будет?
Это, видимо, будет... Ты
8
только
всяких.
у первых двух будут боевики только команд? Или...
8 сидов, и тогда 6 остается. Нет, какая-то ерунда получается, не получается. 6,
Нет, ну,
то есть
если первые два
боевиков.
боевика и шесть пар. первом
получается.
раунде. Да,
Да,
да.
все правильно получается. Но вот
Ну, типа NFL,
это
типа
еще,
NFL-ская
слушай,
система.
это будет еще жестче, на самом деле. Тогда срач за первый и второй посев, он просто усилит. Будет невозможно срать. Ну, во-первых, это будет почти 100% какой-нибудь unbeaten чемпион SEC.
Нет, срачи не будет, потому что первые два это будет победитель SEC, победитель Big Ten, скорее всего. Вот и все.
Ну, либо, ну, как бы, хорошо, но если это будет победитель Big Ten с двумя поражениями и победитель SEC с двумя
ну, да,
поражениями,
да.
А против
Да.
них какой-нибудь Клемсон 14-0, которого расписание было в 10 раз дешевле, проще. Начнет, понятно, его
Да.
Клемсон начнет. Да нет, почему? Так
Так
невозможно.
вот поэтому и говорят, вот что если возвращаться опять к этой новости, что 4 боевика, 4 победителя конференции, но это многие противники говорят, а почему условный победитель Big 12, там Юта 11-2 или там 10-3 должна получать боевик, а какой-нибудь, не знаю, там 11-2 Ole Miss не получает боевик. Хотя,
Да,
типа, ну,
потому что
понятно.
если реально, если
Да.
Ole Miss пройдет 11-2, например, сезон, ну или Техас тот же возьмем, например, да,
Ну,
Техас,
да. Да. С
у
какой
которого
стати?
расписание просто там, ну, у Техаса,
Это
мы
мы
еще
еще не
похоже
говорим
не видели.
про Нот... И это мы еще не говорим про Нотр-Дам, который, по идее, ну, чисто теоретически может пройти сезон 12-0, но боевик он не может иметь, потому что нет конференции. Никак. Вот. Так
Кстати,
что...
это хороший момент. Кстати, согласен. Это ты мудрая мысль, которую ты озвучила, я даже и я не подумал об этом.
Но
Это
при этом
правда,
про
кстати.
Нотр-Дам это давно уже говорили, на самом деле. Ну, они сами согласились, что удивительно, на самом деле, что типа, да, у нас нет конференции.
Не, ну я
Они,
думаю, что...
как сказал Атлетик директор, если мы будем играть домашний матч первого раунда, это для нас будет типа финалом конференции. Вот так вот он выразился как-то обтекаемо.
Я, наверное, соглашусь с этим, но, опять же, Нотр-Дам такая интересная команда, но, слушай, я думаю, все-таки с тем, как этот рынок денег будет расти вокруг топовых конференций, я думаю, что ну, слишком все деньги решают. И, возможно, что Нотр-Дам придется примкнуть к ACC, тем более, ну, в баскетболе примкнули, не знаю, это народ особо играет по факту с ACC, да, то есть, ну, нет никакой
ну, да.
проблемы реально примкнуть уже. Играли в ковидный сезон, нормально было, все в целом как бы довольны остались. Просто, ну, нужно это как бы уже решить. Так что, да, это
ну,
интересно,
где-то еще
но...
живут традиции в
Да, вот Нотр-Дам как будто бы, да, вот последний такой оплот. Ну и Даба Свини, получается, смотри, ну вот в ACC,
да.
по факту, еще, да. Не пользуются по трансферным порталам и не признаются конференции. Блин, вот, на самом деле, надо наоборот. Нотр-Даму в ACC, а Клемсону стать независимым, вот ничего не делать и вот существовать сами по себе, вот, да. Да. Так, я даже не знаю, ну мы, наверное, как-то все обсудили. И...
Пожалуй, да, все обсудили.
Это новость, которая была. Ну... Последний, наверное, вопрос. Давай по расширенному плей-офф, который там был, то есть, который меня тоже, я понимаю, Андрей, я из этой всей ситуации понимаю верно, что лучшая команда группы 5 будет получать автоматически пятый посев.
Нет.
Это вот это точно решено?
Это точно. Он... Нет, это точно, да. Ну, смотри, группу 5 по-разному, опять же. Понятно, что в большинстве случаев это будет точно не команда боевика и команда, скорее всего, 12-й посев, скорее всего, это будет. Ну, как обычно, в рейтингах всегда мы видим, что команды группу 5, они обычно всегда самые... Как бы, ну, мы смотрим новогодние боулы, там видим команду группу 5, она всегда там 18-е, 19-е там и так далее.
Тогда
то есть
бы я бы
всех.
Назвал это правило не 5 плюс 7, а 4 плюс 7 плюс 1.
Да, да,
это
да.
Справедливо
но...
это назвать таким образом.
Да, но у нас, опять же, есть один пример пока что только всего на нашей памяти. Это Цинциннати, который в данный момент своего участия в плей-офф был еще группу 5 командой. Вот. И то есть, если вдруг, не знаю, Boise State условно в следующем году 13-0 пройдет сезон, а у Boise State там есть серьезные игры, в том числе с Орегоном, кстати, у них не конференционная игра, но вдруг выиграет Boise State, предположим, пройдет 13-0 сезон, а какой-нибудь победитель, опять же, Big 12, Юта 11-2 или 10-3, потому что Big 12 там непросто все будет. Вот. Там очень ровный уровень, на самом деле. И, ну и тогда, наверное, Boise State получит боевик. Вот. Как одна из четырех топовых победителей конференции. Вот так вот.
Ну, я тебя, Андрей, Говорю, план следующий. В 26-м году расширяемся до 14 команд.
Так.
Но, конечно же, отменяем, как, собственно говоря, новость мы обсудили, но, конечно же, отменяем возможность группу 5 участвовать в плей-офф.
Да.
Ну, точнее, автоматически отменяем, и вообще все довольны. Больше денег в SEC, больше денег в Big Ten, они богатеют, все счастливы.
Ну да, там, по-моему, даже комиссионер Big Ten на днях сказал, ой, не Big Ten, а SEC, Грег Сенки сказал, что у SEC должно быть вообще не только победитель автоматически посев получать, но это пол-3, он сказал, место должно быть, это 100% должно быть 3 места у SEC.
Не, я бы 14 команд на плей-офф, я бы 10 команд SEC давал бы автоматически посев, как бы. А вот 4 на остальных как раз. Ну ладно, ладно, согласен, 10 много, 7 где-то, вот 7 хорошо.
Ну да.
Смотри, Техас, теперь Оклахома, Джорджия, Алабама, Ол Мисс,
LSU,
LSU 6, Миссисипи Стейт 7,
Техас А&М, Теннесси.
Техас А&М 8, 9 Теннесси. Ну, короче, одно Миссисипи выкидываем. Ну, вот 8 команд автоматически, да.
Ну, еще посмотрим, да.
Ну, еще Вандербилт живет, представляешь? И все, тогда что будем делать? Еще Миссури, да, вот в том году, блин, заслужил
всего посева. Ну, Миссури в этом году тоже там
Брэдди Кук на месте. Нет, нет, смотри, ну ты 8 автоматически отсек, но ничего же не мешает тебе еще остальных взять, понимаешь, те, которые автоматически.
Да, это я согласен. Ну, мы постепенно и придем, я думаю, что не в 2026 году, там в 2031 придем, что у SEC и Big Ten может вообще быть какой-то свой отдельный чемпионат, свой отдельный плей-офф, может, мы к этому уже придем.
Ну, я думаю, что все эти шаги про 14 команд, это чтобы удовлетворить аппетиты этих, ну, по факту, уже двух лучших конференций, потому что, чтобы как бы заранее, так сказать, что вот у вас будет много, то есть вот SEC, Big Ten, ну, скорее всего, у вас 3-4 команды каждый год 100% будет, вы, типа, не переживаете. Там не надо никакие там альянсы давать, ничего. Вот мы вам даем возможность. Типа, будут недовольны, вот первый, второй посев будут чемпионом только вашей конференции, знаешь, ну, будет как-то. Все повозмущаются,
ну, да,
конечно, в футболе, но скажут, ну, ладно, типа.
Это напоминает сейчас немножко вот в сокере, что Лига чемпионов, там опять следующего сезона увеличивается, 36 команд, кто будет дополнительные места получать, ну, команды из топовых лиг. Ну, вот. Так и, наверное, здесь такая аналогия тоже будет уместна, что по 3-4 команды, даже в 12-форматном вот сейчас этом виде, который будет 2 года, видимо, что по 3, что может быть SEC и Big Ten, то есть 2 трети будет команд, вполне возможно, из них там 8 команд, а 4 остальных это вот там ACC, победитель ACC, победитель Big 12, лучшая команда группы 5, и там 12-е это может быть, вторая команда ACC или Big 12, может, Нотр-Дам. Ну и вот. Вот идея и картина плей-офф, в принципе.
Да. Ну, а мы, наверное, давай будем заканчивать уже.
Да.
Теперь, конечно, выйдем непонятно когда. На долгий перерыв уходим.
Да, уходим на долгий перерыв. Но, опять же, многое будет зависеть от новостей. Вдруг какой-то брейкинг будет мощный. Ну, тогда, я думаю, мы достанем микрофоны наши и запишемся. А так, наверное, да, не знаю, ну, летом точно услышимся уже, ближе к сезону, это понятно. А так много будет зависеть от новостей, конечно, которые будут приходить.
Да, всем спасибо, всем пока.
Всем пока.